и без того замкнутый, он стал нелюдимым, особо опасных задержаний избегал, не выпивал после работы и по праздникам со служивцами, всегда торопился домой и, к удивлению окружающих, перестал носить шляпу. Однажды его вызвал Бобров. Когда он зашел в кабинет, начальник УУР приветливо поднялся навстречу, улыбнулся. «Ну что, по той истории можно подвести черту?» — сказал он. «Не знаю», — пожал плечами Васильев. «Ну как же? Все, кто были причастны к пропаже общаковых денег, отправились на тот свет. Даже те, на кого просто пало подозрение. Корнилов, например. А про этого Косоногова слышал?» «Да, конечно, слышал», — кивнул Васильев. «Ну вот и все. И дело с нападением на инкассаторов тоже закончено. Все установлены, двое осуждены. Знаешь же, что им дали по 10 лет?»
«Знаю».
«Но им больше повезло, чем остальным. Тех вообще нет живых». Васильев молчал. Не для пустой же болтовни вызвал его начальник. «Знаешь, что это такое?» — Бобров показал рукой. В углу стоял предмет, похожий на металлоискатель. Раструб и рамка на длинной ручке.
«Похоже на поиск-2 для обнаружения трупов», — сказал Васильев.
«Вот-вот. Только это модернизированный вариант. Он реагирует не только на газы трупного разложения, но и на плотность земли, определяя недавние разрытия».
«Ну и что?»
«Да то, инкассаторские 80 миллионов так и пропали. Я думаю, что они закопаны на базе «Победа» или на пустыре рядом».
«Почему же не нашли?»
«А потому, что не искали так, как надо. Точно ведь это неизвестно. А из-за предположений пупок рвать никто не хочет. Работы, конечно, там много, территория большая. Но 80 миллионов, по-моему, хороший куш».
Васильев молчал.
«Я предлагаю заняться этим делом».
Васильев покачал головой.
«Нет, спасибо, с меня и старых дел хватит».
«Не бойся», — засмеялся Бобров. «Это же не общак. Это бюджетные деньги, и потом они уже списаны. Их никто искать не будет, и за них мстить не будут. Давай, подписывайся. Возьмешь отпуск за свой счет, привлечем нештатников или практикантов, пусть ищут. А ты сиди и контролируй. Перспективное место отметишь, а ночью вскроем».
«Нет», — твердо сказал Васильев. «Я уже взял один большой куш. До сих пор долги отдаю. Не говоря уже о том, что и похорон было много».
«Ну ладно», — кивнул Бобров. «Хозяин барин. Тогда иди, свободен. А ко мне позови Феклистова».
Васильев кивнул и молча вышел из кабинета. А в конце дня по отделу разнеслась весть, что Феклистов взял отпуск за свой счет. Наверное, случилось что-то. Хотя нет, рожа у него довольная. Значит, что-то другое. Но терминатор в обсуждении не участвовал и никаких версий по данному поводу не выдвигал. Вечером Татьяна кормила его ужином и рассказывала на накопившиеся новости. Вера Воробьева на работу устроилась, в универсам на Западном. Товары раскладывает, да за сроками годности следит. Звонила, жаловалась. Оказывается, Иван всю недвижимость распродал, ей ничего не оставил. Даже Lexus давно на другого оказался оформлен. Теперь она на такси ездит, а то и на маршрутке. И сам пропал. Ты про него ничего не слышал?»
«Нет. Откуда?»
Анатолий отодвинул тарелку. «И вообще, мы с Ольгой недавно говорили, что вы с Виктором самые лучшие мужья в мире. Жалко, что он погиб. Но тебя я никому не отдам». Жена обошла стол, обняла его за плечи, прижалась всем телом. «Ты уже сегодня никуда не идешь?»
«Нет. Покажу Ваньке еще несколько приемов».
«Ты прямо из него терминатора хочешь сделать?»
Васильев усмехнулся.
«Откуда узнала?»
«Про что?»
«Про терминатора».
«Так в кино видела».
«А-а-а.
Вот ты и Ваньку учишь, как драться».
«Ничего, мы потом еще в шахматы поиграем», — сказал терминатор.
Ростов-на-Дону. 2016-2017 годы.